В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Если вы, у вас возник какой-то трудный вопрос о христианской вере, это очень хорошо. Мы сейчас попробуем с ним разобраться. И очень хорошо, если это трудный вопрос, какой-то вопрос, который вас запинает на вашем духовном пути, не дает вам, может быть, уверовать, который, может быть, колеблет вашу веру. Очень хорошо, если вы им поделитесь. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. Можно присылать их, можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые нас поддерживают, и мы существуем во многом благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте theos.media, и вы можете поддержать даже избирательно вот эту конкретную передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем во многом благодаря вам. Большое вам спасибо. И даже если вы можете поддержать нас какой-то очень маленькой суммой, не знаю, там 150 рублей, там сколько угодно, все равно это складывается в продолжение нашего вещания. Но перейдем к вопросам, которые у нас есть. Еще некоторые вопросы я не ответил, не успел с прошлой передачи. Бог дает достаточно намеков, где истина. Нужно потратить время и разобраться. Тогда это уже не вера, а научный вывод. Почему? Ну ладно, читаю дальше. Но выходит, что большинство верующих, даже активных и начитанных, не правы. Ведь они просят поверить, и в Библии, наверное, речь идет о вере. Едва ли у них есть конкретное основание. А если нет, о чем речь? Вы знаете, вера в Библии – это не вера без оснований. Я понимаю, что у нас в воздухе носится вот этот лозунг атеистов, что вера – это вера без оснований. Там. Это перевод с английского «belief without evidence». И люди говорят, что верить – это значит верить вот без оснований, верить, несмотря ни на что, даже в явную противность фактам. И это не так. Библейская вера – это не вера без оснований, это не вера против фактов. Библейская вера, она имеет твердое основание. Вера предполагает основание. Иначе было бы невозможно, потому что есть же масса соискателей на вашу веру. От там, какого-нибудь Ошо до марксизма-ленинизма. Там масса есть всяких учителей, которые хотят, чтобы вы им поверили, чтобы вы за ними последовали. Поэтому неизбежно нужно приложить усилия и разобраться, что я считаю истинным, почему я считаю это истинным. И это не является исследование, оно не является, строго говоря, научным. Наука, если мы говорим о естественных науках, это определенный метод исследования реальности, заточенный под исследование материи. Материи, которая всегда повинуется закону. Ключевое понятие научного метода – воспроизводимость. То есть наука – это то, что имеет дело с повторяющимися наблюдениями и воспроизводимыми экспериментами. И вот тут наука нам может оказать только очень косвенную помощь нашей вере, хотя может. Наука нам говорит о том, что мир, в котором мы живем, высоко упорядочен, что в нем есть внутренняя логика. Есть статья известного математика, сейчас, как его зовут, Юджин Винер. И он пишет о том, что статья называется «О непостижимой эффективности математики». Вы можете набрать Юджин Винер. Ну, или Евгений Винер иногда переводит. Он, по-моему, он венгер, что ли, переехал в Штаты. Но я, это не важно. И он обращает внимание на то, что в мире существует удивительная математическая структура, причем так, что иногда люди, которые создавали какие-то математические модели чисто в порядке игры ума, они не думали, что это будет какое-то практическое применение. Но потом обнаруживалось, что практическое применение есть, что эти математические модели описывают поведение реального мира. То есть между нашим мозгом и миром есть какое-то соответствие, мир логически упорядочен, за миром стоит определенный логос. И науки, естественные науки, которые физика, которая занимается описанием этого логоса на языке уравнений, она уже с фактом своего существования говорит о том, что мир познаваем, о том, что мир логически упорядочен. И она открывает удивительные вещи, такие, например, как тонкая настройка Вселенной. Тонкая настройка Вселенной – это научный факт, это не что-то такое, что требовало бы веры в Бога. Тонкая настройка, она говорит о том, что если бы мировые константы, которые определяют поведение материи, которые вот включаются в уравнения, описывающие законы физики, были бы чуть-чуть другими, там крайне незначительно отличались, то Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, не могла бы существовать и не могла бы поддерживать жизнь. Ну, например, там, если бы было чуть-чуть другое соотношение сильного электромагнитного взаимодействия, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. Ну, соответственно, не было бы химии, не было бы жизни. Если бы Вселенная расширялась несколько быстрее, то не успели бы образоваться галактики и звезды, соответственно, не было бы жизни. Если бы она расширялась чуть-чуть медленнее, она бы схлопнулась в себя под действием силы тяжести. И опять-таки не было бы жизни. То есть Вселенная для того, чтобы она могла поддерживать жизнь, требует тонкой настройки, и это факт, установленный наукой. Его признают в том числе атеисты, они каких-то ему ищут объяснений других, но сам факт они признают. Наука, демонстрируя нам, насколько невероятно сложно устроено мироздание, сложно и вместе с тем рационально, что в мироздании присутствует целеполагание, в мироздании присутствует замысел. Наука косвенно указывает нам на Создателя. Но она не может его прямо обнаружить, потому что наука, в принципе, имеет дело с материей. Но наука делает вывод о существовании Создателя обоснованным. У нас есть основания верить в Бога, которые не лежат в области, собственно, науки, в области, скорее, философии. Есть доказательства бытия Божия, которые разрабатываются там, где-то со средних веков. И у нас есть конкретное основание верить в то, что Библия истина, прежде всего, потому что Христос воскрес. Я часто это говорю, но я думаю, это стоит напомнить. Дело в том, что Новый Завет, как сборник древних текстов, исследует множество ученых. Это по любым меркам очень важный и такой фундаментальный, интересный сборник, потому что христианство изменило все лицо мира. Это крупнейшая мировая религия, поэтому вопрос о возникновении христианства, о том, как оно возникло, он является важным. И его исследуют люди, в том числе абсолютно неверующие. И каким выводом пришли они, исследуя Новый Завет? Они пришли к определенному набору фактов. Это факты, которые признаются всеми, верующими или неверующими. И речь идет о том, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. То есть атеисты, которые отрицали или отрицают сейчас бытие Иисуса как личности, они определенно заблуждаются с точки зрения исторической науки. Иисус был распят римлянами на кресте. Это тоже факт, который никто не оспаривает, в том числе из атеистов. И вскоре после смерти Иисуса его ученики стали возвещать и проповедовать, что он воскрес. Причем именно его ученики, это не какие-то там легенды, которые сложились поколения спустя. Люди, которые его знали лично, они вышли на проповедь о том, что он воскрес. Они столкнулись с гонениями, с преследованиями, но они упорно оставили на том, что он воскрес. И неверующие исследователи, такие как Бартерман, они признают, что ученики были вполне искренни, что они точно не составили заговор, что всех за нос водить. Это правда. Что они были уверены, что это правда. Каким-то образом после смерти Иисуса ученики пришли к глубочайшему убеждению, что он воскрес из мертвых, и что это событие, которое все меняет в мировой истории в отношениях Бога и человека. Как нам объяснить вот эту перемену в поведении учеников? Вот только что они совершенно разбиты, сокрушены тем, что служение Иисуса завершилось его трагической смертью на кресте. И для людей того времени то, что он умер на кресте, он не одержал никакой славной победы, он не вышвырнул римлян, он просто умер самым жалким образом, как умирают рабы. Знаете, вот я некоторое время назад прочитал речь великого римского оратора Цицерона против некоего Гая Верреса. И вот этот самый Гай Веррес, он в какой-то опасной, было какое-то брожение, он поехал в какую-то местность там наводить порядки, и он там распинал людей, и в частности он распял каких-то римских граждан, и вот Цицерон прямо взрывается, он не находит слов, чтобы выразить свое негодование, ну как же так, римского гражданина распять? То есть вот распинать-то можно только рабов. И Иисус умер на кресте смертью раба, смертью отверженного, самой позорной, жалкой, отвратительной, мучительной смертью, которая только может быть. И на этом бы его история закончилась, потому что он был не первым и не последним евреем, которого распяли римляне. Но почему-то ученики решили, что он воскрес, что он мессия, что он грядущий судья живых и мертвых, что в него нужно уверовать для того, чтобы обрести прощение грехов и вечную жизнь, и оправдание перед Богом. Как они пришли к такому выводу? Мне очень нравится фраза, которую произнес один библеист, что между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов произошло что-то по своим последствиям полностью идентичное тому, как если бы он воскрес. И вот я думаю, что единственное объяснение адекватное, которое у нас есть, это то, что он действительно воскрес. Понятно, что не все его принимают. Есть там те же атеисты, у них принципиально есть такая философская позиция, что Бога нет, чудес не может быть, их некому творить. Любое сообщение о чуде, оно заведомо является ложным. В любом случае, вот хоть ты тресни, оно все равно ложное. Но если мы не материалисты, а материализм – это философия, которая разваливается, как только мы пытаемся к ней приглядеться, но у нас нет оснований сомневаться, что он воскрес. У нас есть больше, чем достаточно оснований для того, чтобы с уверенностью положиться на Иисуса Христа. То есть вера – это не вера вопреки, это вера на основании определенных фактов. Несколько лет назад я делал операцию на глазу, и мне двое врачей засвидетельствовали и сказали, что, знаешь, у тебя на дне глазного яблока разрыв сетчатки. И я, естественно, этого разрыва сетчатки не вижу, он меня никак не беспокоит, он не болит, ничего с ним не происходит. Мне просто они сказали, они там что-то через эти свои агрегаты у меня посмотрели в глазу, говорят, вот у тебя там такая проблема. Тебе нужно идти и заваривать лазером. И мне очень не хочется никуда идти. Мне не хочется, чтобы в моем глазу ковырялись. Это очень неприятно. Но я поверил. Я поверил, пошел, и они все это там сделали, что они должны были делать. И вера – это решение, это вполне рациональное решение положиться в данном случае на компетенцию этих врачей, на компетенцию того врача, который будет конкретно вот эту операцию делать. При том, что у меня нет, я-то сам не вижу этих разрывов. Я могу только полагаться на их слова. Но я считаю, что я могу положиться на их слова. Это компетентные, добросовестные люди. С чего бы им врать мне? Я должен поверить их словам и пойти там эту операцию сделать. Вот точно так же вера – это не то, что я делаю там вот, кидаясь куда-то в пропасть головой. Я полагаюсь на надежное основание. У нас есть основание верить в то, что Бог реален, а Христос воскрес из мертвых. Бог един, спор лишь в том, где искать истину о нем, в какой из сотен религий. Но это, кажется, я отвечал. Но все-таки это такой объемный очень вопрос, и, по-моему, я его скомкал, потому что он под самый был конец. Бог един, спор лишь о том, где искать истину о нем, в какой из сотен религий. Вы же не будете, все же, как вы будете спорить с мусульманином или буддистом? Ну, с мусульманином спорить как раз очень нетрудно. У нас есть большое общее пространство, мы верим в существование Бога, мы верим в то, что Бог посылал пророков, и мы даже верим в то, что Иисус был выдающимся Божьим посланником. Теперь мы должны будем разобраться в том, какой из источников сообщает истину об Иисусе, Библия или Коран. То есть как раз там с мусульманами можно спорить. С буддистами там сложнее, у них совершенно другое мировоззрение. Вот, но спорить можно с буддистами. С кем угодно можно спорить. Если вы поверили, а не узнали, выходит, примет для обсуждения нет, то как можно обсуждать веру на основе каких аргументов? Я боюсь, вы все время исходите из того, что вера, она не требует аргументов, на них не строится. Нет, конечно. Вера – это есть вера свидетельству. Вера свидетельству апостолов. У нас есть основания для веры. Мы ни в коем случае не бросаем. Вера это не является слепой. Относительно сотен религий, понимаете, в чем дело? Атеизм – это тоже одно из мировоззрений. У нас нет оснований принимать атеизм по умолчанию. Но если мы ищем, какое мировоззрение выбрать, мы не выбираем между сотен... у нас нет сотни вариантов, потому что религиозный путь, он содержит очень немного поворотов. Вот первый поворот – реален ли духовный мир или верен материализм? И у нас есть основания полагать, что материализм не верен, потому что мы обладаем свободной волей. А при материализме свободная воля невозможна. Это если очень коротко. То есть масса причин, по которым он не верен, но вот в частности, потому что если верен был бы материализм, то все наши акты мышления и произволения определяются поведениями материи в коре нашего головного мозга. Это поведение материи детерминировано законами природы, а таким образом у нас нет свободы воли. Но это общее место для материалистов, что свободы воли нет. Но если нет свободы воли, то у нас нет возможности вести дискуссию, потому что дискуссия предполагает, что у вас есть свобода для того, чтобы обратить внимание на мои аргументы, и более того, даже свобода переменить вашу точку зрения. Если у вас нет свободы, дискуссия невозможна. Таким образом, материализм не верен. А если материализм не верен, существует духовная реальность. Это личностная духовная реальность, или она безлична, вот как буддийский брахман. Это поворот такой, номер два. И я сейчас не буду сильно в это уходить, мы не успеем. Но вот тут мы сворачиваем в сторону личностной духовной реальности. Эта личностная духовная реальность, она предполагает политеизм или монотеизм. Богов их много, примерно на одном уровне, или есть один бог, сотворивший небо и землю. И тут мы уже доходим до монотеизма. Тогда мы пришли к монотеизму. У нас, оказывается, всего три религии. Это иудаизм, христианство и ислам. И мы решаем, какой из религий примкнуть. И тут мы видим, что есть Иисус, который открывает нам Бога. Почему мы считаем, что Он открывает нам Бога? Он воскрес из мертвых. То есть дойти до Иисуса Христа мы можем за сколько там? 3 или 4 поворота. Но это не сотни религий. Это нужно просто сделать несколько выборов, когда мы доходим до Иисуса. Это точно не сотни. Поэтому это задача решаемая. Нужно просто рассмотреть данные. Нужно просто приложить к этому некоторые усилия. И эти усилия, они не являются бесконечными. Это вполне можно разобраться. Как можно понять, что Библия не просто книжка, написанная, например, додуманная фантазерами из слов какого-то человека? То, что Библия, Новый Завет, ну, я вот говорил об этом минут 15 назад, Новый Завет, он доступен исследованию, как исторический документ, вернее, сборник исторических документов. Из этого сборника мы знаем, причем все мы знаем, верующие и неверующие, что Иисус был, Иисус умер на кресте, его ученики стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. И тут у нас возникает вопрос, почему они так решили, с чего они это взяли. Библия в этом отношении уникальна. Никаких других возвещений о воскресении из мертвых у нас просто нет. История знает подобные примеры, как из реальной истории с реальными людьми делали сказочные мотивы. А правда уже мало, вряд ли кто разберется. Делали. Но на это нужно много времени. Человек начинает обрастать легендами на протяжении поколений. То есть так не получится, чтобы легенды ходили при жизни людей, которые его знали. То, что мы знаем об Иисусе, мы знаем со слов первого-второго поколения учеников. Скажите, вы вообще могли бы действительно отказаться от веры в Бога христианского, если бы, например, правда была за Кораном или вообще за атеизмом? Вы будете оправдывать его, если окажетесь неправы? На самом деле этим вопросом стоило бы заняться многим людям. Определенно стоило бы. Вот я 30 лет, больше уже, 33 года, да, в церкви. И все это время я исследую Писание. И я читал Коран, конечно. И атеистом я был первую половину, ну, сейчас уже первую треть своей жизни. То есть то, что я сейчас говорю, это не что-то, что мне только что пришло в голову. Я очень тщательно исследовал этот вопрос. Тот самый Станислав, дважды доктор философии по систематическому богословию и Новому Завету, автор нескольких десятков книг и статей, академический библеист Роберт Прайс, отмечает, что консенсус не является критерием историчности Иисуса. Да и консенсуса никакого, даже академического, не существует, это медицинский факт. Ну, смотрите, все другие источники, ну, в частности, атеисты, Барт Эрман, Герт Людеман, признают, что консенсус таки существует. Что точка зрения, что Иисуса никакого не было, она является крайне маргинальной. Они атеисты, они никоим образом не являются христианами и не пытаются подыгрывать христианам. Просто вот атеистическая наука, она пришла к такому вот выводу. Человек с псевдонимом Машах, христиане украли у евреев самоидентификацию. Они говорят, мы теперь новый Израиль, это самый худший вид воровства. Все упирается в вопрос, является ли Иисус Мессией. Если Иисус является Мессией Израиля, то Божий народ – это люди, которые обратились к Иисусу. Поэтому тут надо выяснять этот вопрос прежде всего. На все ли воля Божия? Если она все, существует ли человеческая воля как таковая? Почему люди стремятся что-то изменить, если Богом все уже предопределено? Или что-то не так? Значит, в каком смысле на все воля Божия? Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что все события, которые происходят в мире, находятся в рамках божественного промысла, что Бог знает, как все обратить ко благу, и Бог обратит все ко благу. То есть любые события в нашей жизни, в том числе события самые трагические, которые кажутся нам абсолютно нелепыми, абсолютно разбивающими сердце, абсолютно бессмысленными, они обратятся ко благу, к Божьем замысле. Бог знает, как их обратить ко благу. Потому что Бог обратил ко благу и к нашему вечному спасению самое ужасное, что могло быть, самый вопиющий, тяжкий и страшный акт несправедливости – распятие безгрешного Сына Божия. И Бог обратит любые трагические события жизни к нашему благу и спасению. Мы увидим это на той стороне. То есть Бог... Ну, в этом отношении Бога можно сравнить как с шахматистом, когда Бог не предопределяет ходы других игроков, но он о них знает. Вот представьте себе сеанс одновременной игры, когда гроссмейстер играет против, там, не знаю, десятка оппонентов. И... Представьте себе, что он знает заранее все их ходы. То есть у него есть, допустим, машина времени. Такая небольшая, не очень мощная. Но он может съездить на полчаса вперед и узнать все их ходы и вернуться назад. У него невозможно будет выиграть. Но при этом все ходы игроки делают сами. То есть наши поступки, они не детерминируются волей Божией. Мы поступаем по своей воле. Мы в этом отношении свободны. Просто Бог, обладая всеведением, он знает, как мы поступим. И он знает, когда и как он обратит наши поступки ко благу. Почему люди стремятся что-то изменить, если Богом все уже предопределено? Наши поступки не предопределены Богом. Наши поступки учтены Богом в его замысле. Если бы мы поступили бы иначе, этот замысел был бы другим. Я попробую вернуться к аналогии с вот этой машиной времени, на которой гроссмейстер отъезжает в недалекое будущее. Имеет ли смысл игрокам делать свои ходы, если они известны? Но они все равно свободны. Они не... И гроссмейстер никак не принуждает. И будущее, оно известно Богу, но оно зависит от наших действий. Иногда, понимаете, проблема в том, что когда люди узнают о Божьем всеведении, это кажется чем-то похожим на такого бога-сценариста, который где-то в момент в прошлом в какой-то сел и написал сценарий и такую пьесу, и все озвучивают реплики, которые для них написаны. Это не так работает. Бог не озвучивает, мы не озвучиваем его реплики. Мы каждый говорим за себя. Богу просто известно, что мы скажем от вечности. Наши свободные решения, они известны Богу. Опираясь на эти свободные решения, он строит наше будущее. То есть тут обе вещи истинны. Бог, существует замысел Бога, и он никем не будет сорван. Мы поступаем по нашей свободной воле. Тот самый Станислав. Открыв учебник физики на законах Ньютона, мы увидим, что третий закон утверждает, что силы взаимодействия материальных тел возникают лишь попарно. Иначе говоря, существование сил, возникших самостоятельно, без взаимодействующих тел, невозможно. Таким образом, законы природы порождаются в режиме реального времени при взаимодействии материальных тел. Никаких заранее кем-то созданных законов природы не существует. Вот довольно странная идея. Вы же сами начинаете с того, что цитируете третий закон. Закон природы – это некая регулярность, которую мы наблюдаем в природе, которая является очень упорной. И эта регулярность нам может быть известна. Мы можем ее вписать в учебник. И мы знаем поэтому, что происходит, что произойдет. Мы можем предсказывать, как себя поведет природа, как себя поведет материальный мир. И благодаря этому мы можем строить технологии. Тоже тот самый Станислав, если Бог создал заведомо несовершенный иной мир, заведомо несовершенных людей, у него не может быть к ним претензий по поводу их выбора. Воплощение Иисуса как покаяние Бога перед людьми, это прекрасно доказывает. Вы знаете, есть две грех и несовершенство, это совершенно разные вещи. Здоровый трехлетний ребенок, он совершен, но не завершен. Ему предстоит еще расти. Мир и мы сами, мы были совершенны, но не завершены. И у нас был свободный выбор, и мы его сделали неправильно в Адаме. То есть, вообще говоря, несовершенство и грех совсем не одно и то же. Человек может быть в каких-то отношениях несовершенным, при этом не быть грешником. Грех – это акт воли, которым мы противопоставили себя Богу. И это наш выбор. Это мы сделали, это мы согрешили. Это не что-то такое, с чем мы не что-то такое, что от нас не зависит. Хотя мы рождаемся в состоянии первородного греха, в состоянии отпадения от Бога. Наши поступки, связанные с грехом, это наши поступки. Это не что-то такое, что от нас не зависит. Тот самый Станислав. Поясняю для вас тезис о нелепости библейской концепции. Он состоит в том, что единственное во всем мире совершенное существо, все дела которого совершенны, создают иной мир, отличный от совершенного самого себя, поэтому по определению заведомо несовершенный. Ну, несовершенный, да. И что? Это не значит, что он греховный. Несовершенство и грех – совершенно разные вещи. И второе, будучи единственным совершенным, поэтому не способным ошибаться при создании наличии свободной воли, он создает людей как иных существ, также имеющих свободу воли. В принципе, способных ошибаться, поэтому заведомо несовершенным. Все это типа и щедрости, хорошая щедрость. Грех и ошибки – это тоже разные вещи. Ошибка совершенно не является грехом. Нет ничего ужасного, там, знаете, как... Когда я учил английский, нам говорили, что делайте ошибки, не бойтесь, потому что это нормальный процесс обучения. То есть ошибиться в какой-то грамматической форме – это не преступление, в этом нет ничего, никакого нравственного греха. Грех – это именно грех против Бога или ближнего. Это не связано с несовершенством. Это связано именно с противлением Богу. Вот как, по-моему, у Езекииля сказано о сатане, что ты был совершенен во всех путях твоих, пока не нашлось тебе беззаконие. То есть он был вполне себе совершенным, но он согрешил. И может быть несовершенным, и не грешить. Это разные вещи, несовершенство и грех. И тем более разные вещи, ошибки и грех. Максим, вы себе противоречите. Если Адам был счастлив и согрешил в раю, где гарантия, что это не повторится людьми со свободной волей после воскресения? Значит, в каком смысле гарантия? Блаженный Августин говорит так, что в раю мы будем настолько счастливы, что не будем хотеть себе несчастья и не можем хотеть. Представьте себе человека, который совершенно счастлив в браке. Они жену очень любят друг друга, у них прекрасная семья. А может ли он ей изменить? Ну, технически говоря, может. То есть это физически возможно. Но он не станет так делать, потому что а зачем ему? Он и так с ней уже счастлив. Он уже имеет то, что он хочет. Ему не нужно просто искать это где-то еще. Поэтому в раю спасенные, они настолько счастливы, они настолько упоены Богом, что хотя не обладают свободной волей, и технически говоря, они могли бы отпасть, они этого не делают. Что касается Адама, то Адам должен был возрасти в отношениях с Богом. Он должен был возрасти в отношениях с Богом, приняв определенное решение. Приняв решение повиноваться Богу. Приняв решение соблюсти его заповедь. Но Адам отказался, и поэтому мы провалились, поэтому мы утратили отношения с Богом. То есть Адам был в определенном отношении, ну вот если использовать из прошлого вопроса слово, несовершен. Он должен был совершить правильный выбор и этим выбором войти в общение, в более тесное общение с Богом. Он там был уже в общении с Богом, но он должен был в нем возрасти. И вот это возрастание он провалил. И спасенные на небесах, они находятся в другом положении. Они уже находятся в теснейшем общении с Богом, в который их привел Христос. Вы весьма образованы, мне хотелось бы посмотреть, на основе чего вы спорили бы с представителем другой религии, который также образован. Например, многие мусульмане также приводят аргументы в пользу своей религии, много знают. Есть такое, видели планы. Ой, да хорошо бы, я думаю, я спорил с атеистами, может быть, когда-нибудь доведется поспорить и с мусульманами. Но у меня есть очень старая статья в отношении, вернее, нет, у меня есть несколько статей в отношении мусульман. Исказила ли церковь послание Иисуса? Это если смотреть, где-то она должна лежать. Исказила ли церковь послание Иисуса? И, ну, посмотрите, ответ на мусульманскую критику Евангелия, просто наберите в поисковике, он вам должен выдать. На утверждение, если у вас есть основания полагать, что Бог есть и Библия истина, это не вера, а научный вывод, вы сами сказали, нет, наука – это наука. Наука предполагает определенную методологию. В следующий момент сказали, противопоставление веры и науки научного вывода, оно ошибочно. Мне кажется, что здесь противоречие. Я на то и противопоставляю, что вы предполагаете вместо научного подхода использовать веру, чтобы понять, что Библия истина. По поводу, к примеру, есть много людей, которые просят нас им поверить, здесь нужна рассудительность, не научный подход, мы не делаем над ними эксперименты. Нет, мне не кажется, что здесь противоречие. Дело в том, что мы о чем говорим? Естественные науки предполагают воспроизводимость. Мы не можем воспроизвести воскресение Христа, это уникальное событие. Но мы вообще не можем воспроизвести исторические события. Они произошли один раз, мы не можем отмотать пленку. Но мы можем о них знать со слов людей, которые их пережили, и мы можем знать о них по тем последствиям, которые они имеют сейчас для людей. И вот мы можем знать о воскресении Христа из свидетельства апостолов. Что касается использовать веру, давайте определимся уже тогда, что вы называете верой. Вера – это доверие свидетельствам, то есть я полагаю, что у меня есть основания так считать. У меня есть основания доверять врачам, что да, вот мне нужна операция. У меня есть основания доверять апостолам, что Христос действительно воскрес из мертвых. То есть вера – это не что-то необоснованное. Однако вера, она не обосновывается напрямую научным методом. Мы не можем поставить эксперимент и сказать, вот у нас тут выпал такой-то осадок, и, следовательно, наука доказала, что Христос воскрес. Мы веруем на основании свидетельства апостолов. Печальнее всего то, что в равной степени не существует ни одного убедительного для атеиста аргумента против бытия Бога, как и для атеистов в пользу его бытия. Мы заложники нашей базовой естественной установки по этому вопросу, сформированной в ходе воспитания личности. Ну, как вам сказать, я как личность был воспитан в Советском Союзе. Я 69-го года рождения, и все мое детство и юность мне внушали, что Бога нет. Наука доказала, что Бога нет. Церковники – чрезвычайно плохие люди, от которых надо держаться как можно дальше. И вопрос там в Бога верят только какие-нибудь глубокие старушки, у которых больше ничего нет в жизни, и которые просто вот ходят в церковь, потому что у них там типа клуб, ну, они там общаются с подобными себе. И моя детская установка, причем очень такая, знаете, очень настойчиво вбиваемая, была, что Бога нет. Я помню, я вот когда рос, у нас было на одном из зданий в моем городе, был огромный плакат «Победа коммунизма неизбежна». И я помню вот эти такое глянцевое издание, еще когда это было, но оно было уже очень такое глянцевое, хорошо изданное, атеистические чтения. Там стишки были типа там про какого-то мальчика, который задавал много вопросов. «Был на костре, другим на страх, преступник маленький сожжен». Ну, церковники его сожгли за то, что он там что-то хотел знать. И я помню книжку такую тоже хорошо изданную «Отцы тьмы», где рассказывалось, какие церковники вообще ужасные люди, всех на кострах жгут, религиозные войны устраивают. В общем, полный кошмар. И я был воспитан как атеист. Поэтому я пришел к вере уже взрослым, как очень многие у нас. И аргументы нужно сравнивать с сторон. Да, конечно, спор между верой и атеизмом, он затрагивает глубокие интересы личности. Пережить обращение от атеизма к Христу – это пережить глубочайший переворот в жизни. И, конечно, люди держатся за то, что им привычно. Это понятно. Но аргументы же можно проанализировать. Аргументов против бытия Бога действительно убедительных-то нету. А есть аргументы в пользу его реальности. Поэтому мы можем, у нас есть возможность просто подробно разобраться в том, какие есть аргументы у сторон. И на это стоит потратить время, потому что действительно важный вопрос. Я вам советую, вы можете набрать в поисковике «Почему мы уверены?» Сергей Худиев, «Почему мы уверены?» Полный текст лежит в интернете. Есть еще книжка «Что мы ответим атеистам?» Но она, ее надо покупать. Она лежит, по-моему, везде на маркетплейсах. А вот «Почему мы уверены?» можно просто начать читать сразу. И там подробно изложены аргументы, почему мы верим в Бога. Так, обязательно ли на крещение погружаться в прорубь? Правда ли, что смываются грехи? Нет, не обязательно, я не погружаюсь. И это, ну, такой народный обычай. Его можно придерживаться, можно не придерживаться. Другое дело, что тут нужно избегать лихачества, и если у человека не очень хорошее сердце, если у него не очень мощное здоровье, лучше все-таки не лезть ни в какие проруби, потому что вредить своему здоровью как-либо – это грех против заповеди «не убей». Поэтому, ну, если человек морж, он такой крепкий, здоровый, ну, ладно, имеет полное право. Но в этом нет чего-то обязательного. Это не церковный даже обряд. Это народный обряд, который вот он возник, он связан с этим праздником. Он связан с тем, что люди хотели как бы максимально приблизиться к тем людям, которые вот шли и омывались в реке Иордане. Вот люди шли, упоминаются в Евангелии, крестилась от него там вся земля иудейская, и еще там много народа, и люди пытаются к вот этой толпе народа присоединиться, как бы вот пережить это, поставить себя на место вот этих людей, которые омывались в Иордане, когда пришел Иисус. И это нормальное проявление благочестия, если человек именно с этими мыслями погружается в прорубь. Но беда в том, что люди часто не об этом думают, а просто это превращается в такое лихачество, что какие мы вообще мощные, закаленные люди, которые вот всех удивляют, какие мы такие большие молодцы. Поэтому это нет в этом чего-то обязательного, конечно же, нету. Есть ли хоть какие-то удачные примеры смены ориентации? Существует масса научных исследований, которые показывают, что это невозможно. Если речь идет о смене ориентации, что человек был гомосексуалистом, потом, значит, оставил это дело, масса примеров. Есть масса людей, которые вот экс-геи, и есть, ну, наберите экс-гей. Особенно, если вы читаете по-английски, то там огромное количество материалов свалится. Есть интересный очень канал у Беккета Кука например, который был такой гламурный гей, он был этот фотограф модный, снимал на обложке журнала всяких красоток. И он в этих кругах обращался, все было ему как-то комфортно. Потом он покаялся, обратился к Богу, оставил свой прежний образ жизни. И много людей, которые просто, ну, сейчас семьями живут. То есть случаев того, что человек оставил вот гомосексуальный образ жизни, и, ну, либо он живет целебатно, воздерживается, либо у него вообще нормальная семья и дети, их много, их легко достаточно найти в сети. Причем это иногда связано с религиозным обращением, иногда нет. Насколько, тут, понимаете, ирония с ссылками на науку в том, что во многих странах так называемая конверсионная терапия, то есть попытки помочь человеку изменить его поведение, она просто запрещена. Ну а как вы будете изучать успехи практики, которая запрещена? И существует такое очень серьезное давление идеологическое, которая затрудняет какие-то объективные научные исследования. А конкретных людей, их много, которые, ну, можно найти свидетельства людей. Ну, тот же Беккет Кук, он постоянно приглашает людей, которые пережили перемену образа жизни, и ничего там нет невероятного. Тут даже как-то очень странно, когда человек живет в семье 20 лет, а на 21 год у него что-то переклинивает, и он идет в гей-бар, то говорят, ну, молодец, мы очень рады. А когда человек, наоборот, из гей-бара, ему там надоело, он идет к семье, говорят, что это невозможно. Почему невозможно? Почему только в одну сторону это должно работать? То есть я не думаю, что за этим какая-то наука есть. Александр спрашивает, как вы относитесь к Дню Победы 9 мая? Ну, спокойно отношусь. Понимаете, светские праздники, они, мы можем их праздновать с нашими друзьями, с нашими соседями. В этом нет ничего недопустимого, в принципе. Тем более, что нацизм был ужасающим злом, и с этим невозможно спорить. И то, что вот с ним было покончено, это событие, это позитивное, конечно же. Поэтому я не думаю, что у нас могут быть какие-то религиозные возражения против празднования 9 мая. Мы, ну вот когда были живы ветераны, было их хорошо и правильно поздравить и какое-то уважение к ним проявить. Вообще мы призваны жить в мире с нашими соседями, мы не должны конфликтовать там, где это, ну, не нужно. Мы должны избегать непонимания, какой-то враждебности и конфликтов. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу, и я должен уже с вами прощаться. А пока до свидания, до новых встреч и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.